Сегодня лекция, как в песне, про смелых и больших людей. И просто сильные люди. Есть сильные люди, есть слабые люди. Вот чем отличается сильный человек от слабого? Одна и та же работа, слабый человек скулит, делает или не делает, или не доводит до конца, сильный доводит до конца, если даже ему трудно, если даже силы на пределе, и вообще непонятно, какими силами он это делает, но он это делает. Вот. И не ищет там крайних. Ну, вот чем отличается? Есть какая-то сила. То есть и все люди делятся на то и то. Почему они сильные? Потому что они отъелись, отоспались и так далее? Нет. Это, когда я говорю сила, я не имею в виду физическая сила или какая-то выносливость. Есть какая-то моральная сила, какая-то или нравственная, или моральная, какая-то внутренняя, какая-то, которая от физиологии не так она и сильно зависит. Хотя эти силы связаны. Вот. Ну, например, чтобы просто быть каким-то спортсменом, надо какие-то тренировки, это тоже надо какая-то сила воли, чтобы это заставлять себя делать через силу. Вот. То есть какая-то сила побуждающая, которая может меня, самого себя, заставить что-то делать, что мне делать-то не очень хочется. И вот эти люди, они держатся на несколько секунд дальше, чем больше, чем остальные, и поэтому они выигрывают. Другие вот сдаются перед самой победой. Какое-то второе дыхание приходит. Но это говорит о том, что у них что-то какое-то есть внутренний источник. Внутренний источник. И начнем мы. Есть такое священное писание, называется Чхандоки Упанишат. За номером 5.1.15 сказано: наше тело, не я, наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее. То есть если я мыслю, это не значит, что я мыслю. Тело обладает самостоятельной способностью слышать, думать, мыслить. Но все это теряет свое значение, если не связано с Верховным. Главная движущая сила мироздания – это Шри Кришна. И главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить. А какая? Какой фактор? Жизненная сила. Поэтому у кого-то есть сила, один говорит, а толку никакого. Другой только одно предложение сказал, и все, значит, пришло в движение. Вначале было слово, но если это слово, если оно не санкционировано, это, знаете, как фальшивые деньги, да? Фальшивые деньги. Вроде внешне похожи. То есть они подтверждены чем-то. Если это все не будет подтверждено Богом, то есть если связи внутри нету, вот с этой силой. И он прежде всего проявляется как сила. И поэтому есть сильные люди и слабые люди. И мы ищем. И слабые люди, что они делают? Им постоянно не хватает ресурса. Постоянно. И они ищут там. Соответственно, появляются виноватые. Потому что там не додали. Сильный человек ни на кого не рассчитывает извне. Это его отличительная Итак, сильные люди, кто они? Вот сильные люди, когда-то в детстве смотрел фильм «Индийские йоги, кто они?», черно-белый фильм такой, по-моему, полчаса или 45 минут шел. Мне так врезался в память, мне там показывали, кто они, и показывали. Странные люди, которые ничего особенно не едят, но они существенно отличаются от всего остального населения. И мирозданием, и поведением, миропониманием. И вот сильные люди, кто они? Раздражение и зависть – это удел слабых. Если ты раздражаешься и завидуешь, все, симптоматика. Ну, может быть, сильный человек тоже может проявлять слабость. Да? Иисус проявлял слабость одно время, там, на камне там, рыдал кровавыми слезами, и пот у него кровавый был. Он говорит, может быть, как-то чашечку мимо меня там... Вот так вот. Ничего страшного. Сильные люди тоже плачут. Есть даже какой-то типа семинарчик. 5 случаев, когда сильные люди плачут. Там, да. И ничего страшного. Потому что сильный человек, он не стесняется даже плакать. Слабый стесняется, он прячет. Он делает вид такого Шварценеггера, Терминатора, которому все нипочем. Он весь железный. Сильный человек не стесняется своих эмоций, потому что... Оценка окружающих для него не значит, это моя характеристика, не значит. Итак, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или даже мыслить, а жизненная сила. Потому что эти вещи, это, знаете, ну, это как прошивка уже моего тела. Это, ну, не обязательно того. Итак, сильные люди – это не те, у которых все хорошо. А это те, у которых все хорошо, несмотря ни на что. Разницу, понимаете, да? У некоторых хорошо иногда, а у этих всегда все хорошо, даже когда вокруг плохо. Они это не воспринимают, что плохо. Они не отождествляются с этим. И есть... Почему сильный человек, он имеет как будто какой-то запас? Например... Вот когда Гитлер завоевал всю Европу, он вторгся в Советский Союз, и они даже на зимнюю форму одежды не переходили, думали, сейчас. И он увяз. Почему? Потому что большой потенциал. Ну, во-первых, большая территория, много народу, там несколько линий обороны, и он просто увяз. И вот сильный человек примерно то же самое. В него проблема вторгается, а он... У него глубоко там все как-то укомплектовано. У него есть еще один ресурс. Он раз, и проблема им поедается. Ему есть чем ее побороть. У него есть внутренний ресурс, которого он даже сам не знает. Кажется, вот на поверхности и все, ну, как-то появляется. То есть он большой этот человек. И вот человек пишет, что мир принадлежит сильным людям. Он принадлежит им. Почему? Только из-за нашей слабости мы имеем войны, кризисы, тоталитарные режимы. Потребительское, а не гражданское общество. Сильные люди не делят людей на чужих и своих. Они стремятся вступать в диалог друг с другом. И со всем миром. Не воюют. Только сильный может держать мир. Слабый, не, он постоянно в войне, он постоянно боится. И он подвержен этой войне. Они оптимистичны. Что значит оптимистичны? Что бы вокруг там ни говорили, он говорит, ну и что? Потому что на самом деле моя жизнь и жизнь вокруг меня, даже близких людей, она такова, что если я не сдался, несмотря ни на что, значит будет хорошо. Если даже все хорошо, ну, почти хорошо, вот прям совсем хорошо, и я сдался, опустил руки, скоро тут будет плохо, меня завоюют. Вот что бы ни было, вот руки-ноги потрубали, все плохо, меня завоевали, а я говорю, нет, все будет хорошо. Вопрос времени, когда это будет хорошо. Главное, не сдастся, потому что у меня есть внутренний, бесконечный, безлимитный источник, и он проглотит любую самую долговременную, какая бы по масштабу эта проблема ни была. Это к тому, что говорят, вот глобалисты, вот они уже все там на местах. Ерунда. Только те, кто сдался, они, кстати, первые на своей шкуре это все, ну, почувствуют. Только потому, что они сдались. Сильный человек не сдается никогда. Никогда. Вот даже вот все говорят, ну вот, ты что, не видишь, ты что, идиот? Он говорит, ну и что? Никогда не сдается. И поэтому они всегда побеждают. Вот сегодня в мире идут процессы захвата власти над людьми, некими силами, которые называют в разных традициях, в разных народах по-разному. Там демоны называют, там как-то мусульман как-то по-другому их называют. Ну, осуществляется этот захват, то есть это не люди. На планете Земля это не люди. Осуществляется это с помощью группы людей, генетически измененных, и которые представляют на Земле иудеи, практикующие сатанизм. Не евреи, а иудеи, практикующий сатанизм. Сатанизм в обязательном порядке, чтобы мы не строили иллюзий, кто они такие. Потому что у них сейчас шоу, праздники такие, это считается религией наряду. Сатанизм в обязательном порядке включает в себя педерастию, педофилию, каннибализм и ритуальное убийство детей. Обязательно, если туда вошел, ты будешь это делать. Вот. Полной власти они не имеют и боятся людей. И они очень хотят сделать людей слабыми. Потому что если человек не понимает, что во власти вот находятся такие, ну, нелюди там, или твари их как-то называют, это означает, не означает, что он дурак. Это означает, что он слабый человек. И для слабого человека не надо. Он говорит, ой, опять вот это, зачем вот это? Это просто слабый человек. И он просто еще своих проблем не решил. И куда ему лезть дальше решать другие проблемы? А в принципе сильный человек решает другие проблемы уже дальше. У него уже все в порядке. Он на себя даже не оглядывается. Все в порядке. Не потому, что ему, у него отречения ничего нету. У него все есть. У него есть деньги, семья, ну вот все, весь комплект. Весь комплект любви. Комплект любви — это значит, у меня родительское, дружеское, то есть я окружен родственниками, близкими, кровными. Вот тогда комплект любви. Я нахожусь в укомплектации. Если я говорю, вот я люблю там Бога, вот очень сильно люблю Бога. Легко любить невидимого Бога, а что ж ты вот этих, которых видишь, не любишь? Ну это же дело связано как-то, да? Вот. И только тот, у кого есть это, вот эта любовь, укомплектация, ему есть чем любить. Но чтобы вот это было, это надо быть сильным человеком. Почему? Почему сильный человек? У него есть терпение. Терпение. Потому что терпение — это означает, у меня есть какие-то свои планы, но у окружающих людей есть тоже предназначение, какие-то планы. И он как-то вот это выстраивает, и чтобы ну, не поскандалить и сказать, так до свидания, я буду жить один. Терпение. Вот если есть это терпение, качество сильного человека, то тогда... А терпение, знаете, это не потому, что я сижу и жду, как на вокзале. Нет, у меня есть чем заняться еще. Раз я это отложил, занимаюсь... То есть у него пустого времени не хватает. То есть кто-то думает, терпение, вот терплю, ну, наконец-то мой выход. Нет, это не терпение. То есть все, ну, все практично, все это... Пустого времени нет. Только сильные могут понять, что происходит. Поэтому власти очень хотят сделать людей слабыми. Как? И вот маленькая статейка, она, кстати, есть на сайте, это пишет Нанда Сута, ведическая культура отвергает культ личности. Но я буду говорить не за культ личности, а взял один абзац, как они хотят сделать нас слабыми. Вот. Кто-то хочет быть сильным? Вот. То есть, смотрите, куда уходит энергия. В любой религиозной традиции присутствуют структурные и бесструктурные способы управления. Через структурный способ управления управленцы в сфере религии прививают пастве почтение к святыням, традициям, передают язык священных писаний, который связан с прошлым народа и мифологией народа. Через бесструктурный метод управления управляющая верхушка управляет народом в обход сознания людей через популярную литературу, примитивное искусство, через изменения священных писаний. Известно доподлинно, что с изменением политической конъюнктуры управленческая верхушка в любом обществе склонна изменять содержание, принципы и тексты священных писаний. То, что нам представляют благами, зачастую яд. А то, что от чего предостерегает исцеление и добро. Так, конечно, не во всем, но подмен немало. Изначально же священные писания делали человека прежде всего сильным. Хотя, ну и какой вот, ну вот конец Бхагавадгиты, я цитирую. «Живое существо достигает свое естественное состояние в дарующего радость могуществе». Или последний стих. 78-й, по-моему, нравственная чистота, изобилие, победа и необычайная сила. Сила бывает разная, моральная и физическая. Ну, если физическую силу до определенного уровня можно культивировать, и где-то наступает какой-то потолок, то моральную, нравственную или интеллектуальную, как-то ее можно культивировать бесконечно. Есть у меня такой тезка, не тезка, а однофамилист тоже, Сергей Савельев, он рассказывает, что если физически люди могут отличаться в 2-3 раза по мощности, но если брать нормальных средних людей, то в умственном состоянии в 40-60 раз разница может быть. Разница. Просто смотришь мозг, сканируешь, в 40-60 раз. То есть я вот столько, а он столько берет. И эти люди, это вообще как разные виды получается. Он инопланетянин против этого. И мы можем довести себя до вот такого примитивного уровня. И поэтому вот отсюда слабость. Мозги не сильно, ну, не развиты. Почему? Потому что заботится, об этом заботится. Итак, итак, вот насчет заботы. Вот только сегодня узнал. Оказывается, 1 октября у нас, знаете, какой день? Праздник называется. День инвалида. Вот что его праздновать, скажите мне? День инвалида. Мне вспоминается Ник Вуйтич, который без ног, без рук. Женился, у него уже там детей не один, а больше. Он проповедник по всему миру. У него там, извините, где-то снизу три пальца какие-то выросли и больше ничего. Он на компьютере там что-то делает, заработал кучу денег. Разве я его могу назвать инвалидом? У него рук нету, по плечи. Голова, туловище, все. И вот он это ходит, проповедует, вот на заднице так раз-раз-раз, вот, передвигается по столу. Полные залы. Вот. И нашлась женщина, которая все, он красивое лицо. Вот. А есть с руками, с ногами, ростом Бог не обидел. Ну все, вот есть, а вот что-то нет. Почему? Потому что сила. И правильно в Писании написано, что все это есть, но это теряет смысл без той силы. Ну, или вот это, кстати, когда он? Или вот день пенсионера. Их сейчас не называют люди с ограниченными возможностями. Как с ограниченными возможностями? Что за глупости? Или день пенсионера, это как он правильно называется? Праздник людей пожилого возраста. Пожилого возраста. Вот у Карлоса Кастанеды, ну не подумайте, что я так сильно культивирую это описание, но там написано, у человека четыре врага. Четыре врага. Кто-то в курсе, да? Ну, не будем все их говорить. Последний враг – старость. И это враг наступает, и он ликвидирует все заслуги человека, которые у него были. Все множит на ноль. И эта старость может наступить в любом возрасте. То есть, когда человек просыпается и ничего не охота делать. Хочется опять поспать. Ему не хочется в этот старость. Никак с ней бороться. Вот. То есть и старость, ну, характеризуется или маразм какой-то, или умственные способности физические падают. Но если умственные способности еще больше, если приходит мудрость, и если сила человека не покидает, разве это старость? Джара называется на санскрите. Нет. Нет, это не старость. И поэтому, когда написано в Бхагавад-гите, что старость есть зло, оно действительно зло. И это зло ты впустил в свою жизнь. Ты должен умереть здоровеньким. Просто сделать свою дорогу, ну, свою, как вот, например, русский бог, немцы его называли, ну, напомните, обливался водой.
Закалялся, который.
Да, как его? Вот у меня памяти нет, но не считаюсь инвалидом. Так, всех переклинило. Ладно. Ну ладно. Его обливали водой, и ему ничего не было, и немцы сказали, ну ладно, все, отпускаем его. Он Брежневу письмо писал, там детка Порфирий Иванов. Да, и вот он в полном здравии, с железным здоровьем, покушал арбузика и умер. Спокойно, да. И от него там, кто там был, не было тлена запаха. Благоухало. Вот, пожалуйста. Вот это. Что, он был когда-то старый? Да нет. Рассказывает, Пифагор был, он умер, ну, где-то. Он не умер, его там сожгли. Кто-то говорил, распяли, кто-то сожгли, но он в 60 лет женился. По одним сведениям 7 детей, по другим чемпион Олимпийских игр в 60 лет. Вот. Это что, старость? А у нас, 52 года, все, жизнь кончилась. Нет. Итак, так, на чем мы? В общем, когда мы характеризуем человека, говорим, что он сильный, мы, значит, не физически имеем в виду, а вот психологическая выносливость. И вот, как говорит энциклопедия, морально сильные люди. Морально сильные люди. Мораль сей басни, да, вот морально сильные люди. Есть такое словосочетание. Это моральная сила – это умение человека властвовать над собственными страстями и эмоциями. Моральная сила помогает человеку ставить перед собой цели, воплощать их в жизнь, успешно преодолевая преграды и препятствия. Сила воли сюда входит. Сила воли – это умение человека заставлять самого себя выполнять трудные задачи и принимать решения. Принципиальность. Он умеет держать слово и не любит подводить других. И даже для него слово важнее, чем даже он подведет человека. Кажется, как-то нехорошо, да? Вот. Но если у меня слово для меня важнее, то будьте уверены, что с людьми я тоже как-то лучше обхожусь, чем другие. Слово. Это принципиальность, принципы. Есть у человека принципы, то есть он вот так и все, при любой погоде. И умение слушать. Это только сильные люди, умение слушать. Это значит честно слушать себе, раз, и не говорить о себе много. Не говорить много о себе. Слушать, слушать, о себе много не говорить, ну если не спросят. И вот я зачитаю несколько писем, которые поступили в, я бы это так назвал, я даже хотел ролик такой выпустить, назвать его «Претензии от друзей». Есть люди, которые пишут вот, ну, по поводу лекции, что вот это все неправильно, то есть прямо настоящие враги. А есть друзья, говорят, вот слушаем лекции, нравится, ну вот зачем вот это вот, зачем надо было говорить? Или почему, и вот что-то непонятно. И ну, это по поводу того, что я немножко поругиваю неких там саньяси, которые не совсем саньяси, потому что ну, они считаются гуру. Ну, я считаю, что человек, который сильно толстый, не может быть диетологом. Вот не может. Или человек без зубов не может быть дантистом. Ну, как-то да. Да? Он должен знать этот предмет. Он должен собой представлять ну, какую-то рекламу. Вот. Или что там еще. Человек, который постоянно болеет, он всем может рассказать, как быть здоровым всегда. Всегда. Почему? Потому что, когда мы передаем информацию, у нас есть вот та, вот у сильного человека есть какой-то опыт. И вот эта информация, вот она, пожалуйста, и можно проверить. Опыт не проверишь. Но если я говорю это из «у меня этот опыт есть», она у меня вкладывается и приживается. А если я ее сказал, и «а у меня там этого нету», нету по двум причинам. Либо я это не смог, либо я это не хочу. Вместе с этим вот это «не могу» идет туда. И я все правильно делаю, поэтому это ну, не гуру. Вот. Это один человек рассказывает. Вот кто-то же был на море, да? Был и на море, и там иногда на водных лыжах люди катаются. На водных лыжах. И так вот это круто. Катается и так ручкой делает, и весь пляж так, ух ты, и вот так вот ручкой делает, да. И вот одного человека, он приехал туда с супругой, несколько было знакомых, а тот человек, который ну, зарабатывал на этом деньги, катал на катере, он был его знакомым. Говорит, давайте прокачу, и он ему все-все-все рассказал, у него была такая вера в него, ну вот в этого, который хотел покататься, что он и сам поверил, что он может кататься. Более того, он мог там на горных лыжах, а на горных лыжах это, знаете, не по равнине. Там надо ну, определенный навык. И вот он сел на эту лыжу. Лыжа была одна и тяжелая. Бывает на двух, бывает на одной. Вот он сел. Вот, а ну, он, кто-то видел, ну погоди, там был такой эпизод. Вот сидит на такой штуке и раз и поехал. И вот и главное, что самое обидное, это на глазах у всех. Лыжа у него сразу сорвалась. Он нырнул вот туда, и он почувствовал, как эта вода прям в него, вот это все, как будто он пропитался этой водой. И все смотрят и так, ну да, сочувствуют. Потом он выныривает опять туда, а тот еще не сразу увидел. И было попыток около часа. Он говорит, ничего, сейчас это первый раз, у всех так бывает. И потом ему приходилось ну, весь вот этот отпуск загорать на другом пляже, потому что он сильно здесь прославился. И самое главное, он все знает, как ему стартовать, как ему держать, что ему там напрягать. Он все знает, он может лекции по этому давать. И даже у него опыт есть, понимаете? Ну, было бы верхом, как бы, ну, наглости быть гуру по этому поводу. Вот таких вот гуру много. Таких гуру много. Их не отличишь. Знаете, чем можно отличить? Послушал, а что-то у меня что-то не сильно получается. Вот я хочу сказать, что, во-первых, первая ошибка. Ты хочешь стать сильнее. Гуру нужен? Да, нужен. Кто-то должен тебя оттолкнуть. Ты все сделаешь сам, Бог тебе поможет, но кто-то тебе должен толкнуть. Какой-то стимул, катализатор. Катализатор. Вот катализатор должен быть такой. А второе, а надо ли оно тебе? Потому что гуру может тоже быть хороший. А, и вот эти вот это друзья, то есть вот они, то есть я им нравлюсь, и я им сразу скажу, вот за саньяси. Вот западные саньяси, ну, что греха таить, ну, они все евреи. Я извиняюсь, но я просмотрел, они все евреи. А это уже... И вот я пишу, они враги уже только потому, что по генетическим причинам никогда не поймут менталитета, который, естественно, существует на нашей территории веками. Сейчас идет массированный, чтобы уничтожить русский язык, вообще на планете не существовал. Уже русский язык, ты просто о нем говоришь, у тебя уже другая генетика образуется. Это сейчас придумали национальности, это вот от языка, ты думаешь на нем. Который, и потому они навязывают свой в обертке духовности, чтобы иметь возможность управлять. Подмена понятий. Толерантное неразличение смертельно опасного от необходимого. В общем, навязали. Что нам навязали? Даже по вот языку. Вот если человек оперирует такими понятиями, он меня уже не поймет. Я говорю, что нас окружают враги, которые хотят нас уничтожить. Но кто-то говорит, это противники. Нет, это враги. Или с нами борются. Нет, нас уничтожают. Вот если просто своими, вот говорить вот этими правильными, ой, это как-то остро и нетолерантно. Или мы деградировали. Мне тут рассказывают, мы деградировали, там Россия деградировала, там водку пьет и все. Я говорю, нет. А русскоязычный менталитет не может деградировать. Он спился, ничего не может деградировать. Это генетика. Оккупация мозгов происходит. Отмыли, оставили в покое на годик и все. Не так-то просто. И поэтому те, которые хотят уничтожить, говорит, их перевоспитать нельзя. Их нельзя. Я хочу сказать, что мы, вот только что, даже вот если русский язык понимаем, мы сильные уже. Сильные уже. И почему мы не сильные? Потому что вот надо говорить так, как оно есть. Так, как оно есть. И вот эти упаднические настроения, там, отказ от людей, вот папашек, вот сильный человек, я на него рассчитывал, он бах, это подскользнулся, и теперь он становится враг, потому что слабые люди примыкают к сильным, а если кто-то упал, они от него шарахаются. А сильный человек, ну, не боится поздороваться там и все такое, поручкаться, говорят. Да? Вот. Потому что еще есть неосознаваемая такая трусость, которая выражается к ненависти своим. Если люди на кого-то, вот один человек, о, Путин, какой Путин хороший, а потом что-то за ним, интернета можно насмотреться, что Путин там, он это и в Ермолке, у стены плача, такой же там еврей и все такое, стал ненавидеть Путина. Здрасте, а как же вот ты позавчера только что? На него одна там надежда. Нет. И мы вот, потому что мы хотим быть сильными, рядом скажешь, сильными. А ты не хочешь быть сильным сам по себе? А? Зачем это искать? Зачем искать? Ты так и будешь зависеть от этих. И вот эта несознаваемая трусость, ненависть к своим, которых раньше любил, аплодировал. И, в общем, это симптомы информационного отравления. Симптомы информационного отравления. Отравился, тебе раз и в больничку, потому что ты вот голова болит, ничего не можешь, а это информационное отравление. Вроде все нормально, а что-то вот дух упал. Сила, краник, перекрыли. Просто все хорошие люди просто отравлены. И вот пишет, я не буду называть, кто это пишет. Вот пишет один человек, смотрите, это хороший пример. Просто человек послушал лекцию, и смотрите, вот у него реакция. Я для контраста послушал, и у него все включилось. Другой послушал, не включилось. И вот мы разберемся, почему. У кого-то было подобное странное. Слушаю лекции, две недели, вообще случайно наткнулась на Ютубе, ни разу не верующий, причем фоном слушаю, когда что-то делаю, отдыхаю, и странную вещь замечаю в течение дней. Полет, настроение улучшилось, легкость. Стала чувствовать прилив сил и душевных, и физических. И физических. И Бог вроде как будто ближе, или прямо во мне. Так спокойно стало. Сила какая-то, уверенность, ощущение радости, уверенности, твердости в течение дня. Странный эффект. Веду наблюдение. А, да, еще стало прямее и правдивее. Изнутри, само по себе. Скажу и удивляюсь сама себе. И уже совсем из области фантастики. Седые волосы начали темнеть. Появилось чувство легкости, буквально, легкость в теле. Чувство натуральное, реальное, как будто парю над землей. Постоянно чувствую чувство присутствия рядом внутри чего-то родного, любящего, фундаментального, невероятно спокойного и ровного. Меня почему-то больше не раздражают, не задевают и не беспокоят многие вещи, которые раньше мучили. Само собой все происходит. Интересно, а Бог, он что, такой простой, может смеяться, шутить, иногда возмущаться? Вот. Человек просто послушал лекцию, и вот у него поменялось. Почему у кого-то? Или вот, когда-то я написал в 1999 году, у меня вышло второе издание книги «Трактат о свободе». Вот. И Надежда Николаевна Новикова, которая была онколог тогда всесоюзного масштаба, она закупила там пол тиража, раздала всем этим онкологическим заболевшим, и половина просто прочитали и выздоровели. Вот. Я там об онкологии практически не писал. Один заикался, перестал заикаться. Я не знаю почему. Почему на одних производят впечатление, а на других не производят? Почему? Или вот, например, есть такой Ален Кар, он, некоторые считают его за гуру. Он легкий способ бросить курить. Тысячи людей говорят, что только не пробовали, кодировались, прочитали книжку, бросились, все, и не хумарит их ничего, все. Потом сбросить вес, бросить пить тоже. А другие прочитали и опять за старое. Почему? Почему? Почему с некоторыми поговорю, за 20 минут проблема решается, онкологической в том числе, а некоторым вот долго. Или вот, например, в свое время у Чайтаньи Чандрачарана сопровождали его чудеса и знамения, реальные. Сейчас их нету. Но тогда сопровождали. И вот когда, то есть что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Вот. И я рассказывал, с удовольствием повторю. Вот он приезжал в Запорожье, одна женщина, она так с трепетом на него, любящим взглядом, дала авторучку, он расписался и на какой-то своей книжке. Она засунула авторучку там в карман, платье, и пока она по маршруткам там ехала домой, ручка нарисовала вот такое сердце. Представляете? Ну как это может быть? Сама вот, вот так вот. Вот. Она украла там другая у него там эту гирлянду, вот эту гирлянду. Ночью с мужем просыпается, что за запах, откуда такой запах? Благоухание. Стали нюхать, гирлянда замироточила. Они там соскобли там этот жир там или что-то. Все по чуть-чуть раздали. Вот. И там было еще что-то, что рассказать нельзя, невозможно, не поверят. И она сказала это вот этому махараджу Чайтанье Чандрачарану, он говорит, вот это никому лучше не рассказывай. Заплюют и покрутят у виска. Есть такие, что вам невозможно рассказать. Такие чудеса. Вот. Так почему не у всех? Вот самая распространенная претензия. Вот. Претензия. Вот пример. Адресую многим. Пишет человек. Хороший человек, понимаете? Он старается, работает. Вот я ему пишу. Ну, я с ним разговаривал. Ну, где-то час разговаривал по телефону. Вот. По-моему, с Москвы. Я не помню даже, с какого он города. Говорил. И вот он пишет мне. Ну да, вот я зачитываю. Это не хорошо, ну да, согласен. Но непонятен один момент. Вот в подобной ситуации положении. Вот что я ему говорю, у тебя плохо потому-то, потому-то, потому-то. Находится подавляющее большинство людей. Причем греховной деятельности может быть на порядок больше. И большинство не имеет таких серьезных проблем. Спрашивается, почему и как такое может быть? Нет ясности. Ну, там женщина, у которой там случилась половая связь такая, ну, не в браке. Я говорю, вот с этого у него все началось. И не с этого началось, там стали выпадать волосы и все такое. А, да почему вы смотрите, сплошь рядом у них ничего. А почему вот, вот у моей вот дочки так? Во-первых, после вот этой связи все, что такое волосы повыпадали, что такое гормональный вот этот фон ушел. Она перестала нравиться мужчинам. Вот все так, а гормонов вот нету. Потому что, ну, за счет этого все держится, за счет гормонов. Не за счет там белки, жиры, углеводы, а вот жизненная сила. Гормоны – это жизненная сила, а не представитель жизненной силы. Потому что она вот как женщина перестала, потому что, ну, ей нельзя заниматься с кем попало. Она тонкая натура, кому много дано, с того больше спрос. Вот, и там вот отец говорит о ней. А отец, дочь, это связь сильная. И вот она там за границей, он здесь. И, наверное, ну, чувство вины какая-то, поучаствовать в ее жизни, а она уже взрослая. Вот. Вот он пишет, я общался с Виктором, это со мной, больше часа, обрисовал ситуацию, хотел бы сделать обобщение разговора и задать вопрос. Если у Виктора будет время, может ли он сказать пару слов по этому поводу? Вот я и говорю. Итак, по сути, основные позиции, рекомендации и возможных причин проблем дочери. Мы говорили, я сказал, неуважение к родителям. Он пишет, неуважение к родителям. В общем случае, конкретно у дочери этого нет. Особенно к маме. Но основные проблемы вылезли по этой линии. Я говорю, если ты не уважаешь родителей, значит у тебя нету, если отца не уважаешь, нету, не будет имперсональных отношений, ну то есть по работе там и все такое. В бизнесе, а если ты у тебя маму не уважаешь, не почитаешь, как правильно говорят, то значит личностных отношений не будет. И он говорит, как раз вот тут-то все хорошо. И вот особенно он пишет, особенно к маме. Это мне один христианин такой фанатичный, он не любит буддизм, кришнаизм, и он говорит, христианство и буддизм очень похожи, особенно буддизм. Таким тонким юмором, да? Он-то буддист, он говорит, вот. И вот когда, говорит, уважают родителей, особенно маму. Ну, вот это слово «особенно» говорит о том, что там ну, указывает на какой-то перекос. А незаконный, извините, брак, вернее, секс до брака, это есть неуважение к родителям. Ведь дело-то не в словах, а в делах. Вот. Она может говорить все, что угодно. Но есть какие-то рамки, к которых она без родителей не двинется. Она спокойно это двинулась. Вот. И там он дальше пишет. Как выяснилось, она им почти не занималась сексом. Ну, мне просто язык это, Вик. Что значит почти? Тут много или мало не имеет значения. Она имеет значение да или нет. И не занимается этим уже давно. Вот, а если давайте правильно скажем, не блудит уже давно, вот надо так говорить правильно, вот не, давно не блудит. Вот когда правильно будем говорить, тогда никаких объяснений не понадобится. Если мы назовем вещи честно, мы уже начинаем выздоравливать, понимаете? Нас не завоевывают, а уничтожают. Она этим не занимается, она не блудит. Вот говорите правильно. Все, выздоровление. Тут на место все ставится. Потому что эти слова, они другие вещи обозначают совершенно. И то, что нам надо достигнуть, оно, конечно, не получится. Вот. И там второе, отсутствие своего дела, реализации таланта для окружающих. Отдавать, ну да, это пока не реализовано. Но вообще без папы и мамы это как-то не получится. И почему человек вот то не признает, потому что там блуд. А вот отсутствие своего дела, ну да, пока не реализовано. Тут как бы не стыдно признаться. Мне как-то непонятно. Нарушения по первым пунктам фактически нет. Цитата из письма. Нет ясности вопроса, как лечить данную ситуацию. Мы сами скрываем ясность, подменяя понятия. Мы скрываем ясность. Мы сами себя, понимаете? Вот если назовете, ясность появится. Вот. Не блудила, а занималась. Это, и уже сразу, смотрите, смертный грех превращается в просто занятие. Смертный грех превращается в просто занятие. Мы по лезвию ходим, и уже нарушений по пунктам оказывается, я цитирую, фактически нет. Ну как же нет? И получается, есть результат, а за что непонятно. Назови вещи своими именами, все будет понятно. И вот человек пишет, и фактически это звучит как оправдательный приговор. То есть проблем у нас, ребята, никаких нет, за что же наказание? Пишет, мне как-то непонятно, нарушений по двум пунктам фактически нет. То есть, по сути, получается, с точки зрения правил и кармы, она может иметь только за счет того, что не нашла еще способ возможности служить окружающим. Знаете, кама не может, кама, наслаждение, не может вылезти безнаказанно впереди дхармы. Но это закон. Кама, наслаждение, не может вылезти впереди дхармы. Делаешь свою дхарму, потом кама. И я знаю, что статистически нарушения по каме, вот это вот всякие там измены, у тружеников или хотя бы не паразитов, вообще я даже не замечал, что они штрафуются. У тружеников, а которые вот ждет она такая на выделе и там примиряется в таком творческом поиске, там проблема вылазит. А вот если человек хотя бы работает, вот, и я заметил, что, ну, наверное, я говорю, мне говорят, вот ты вот это, надо как-то вот поласкивай. А я заметил, что поласкивай никакого эффекта нет. Вот жестче скажешь, что толку больше человека получается. И даже это не жестче, это ну, так как есть. Это знаете, как был случай у, как же этого, Кашпировского, да? Помните такого, да, человека? И к нему приходили всякие толстые тети, которые хотели похудеть. И вот он сидит, прием стоил у него что-то дорого очень. И он так и оборачивается, и жрать меньше надо. А я так, ух! Так вот. А потом он уже поворачивается, ну, говорит, извините, это такой психологический прием. Он ее так прошивает, и потом они худеют. Он правильное слово сказал, понимаете? Вот так вот. Ну и за это... Я не помню, $100 или сколько, вот за одно слово правильное. Ну, главное, человек похудел, потому что гораздо дольше потратил и больше. И вот. И вот еще одна претензия. Это вот про вот этих гомиков. Здравствуйте, Виктор, с интересом слушаю вашу лекцию. Немного напрягает голубая тематика, которую вы затрагиваете в каждой лекции. Вот. Опять налицо общепринятая подмена понятий. Не голубая тематика, она как-то игриво звучит, голубая тематика, да, извините. А вот если сказать правильно, это опасное для наших детей распространение педерастии. И уже не смешно. Это опаснейшее. Вот. Дальше пишет, слушай, тут бац, опять они, такие-сякие, эдакие, на кой они вам сдались? Может, у кого-то из них последнее воплощение на земле? Извините, последнее воплощение. И поэтому привязки никакой не надо иметь. Извините, привязка или как, отвязка, это саньяса. Саньяса вообще, никаких этих половых. А тут Содом и Гоморр, а тут они перепутали. Ну, у нас саньяса такая. Никого не трогают вроде особо. Ну да, никого, только лоббируют везде свои интересы во власти. А власть уже трогает всех, извините. А особо они не трогают детей. Особо не трогают детей. Мне так вообще дела нет. Вообще-то они сатанисты. Как это дело нет? Вообще-то сатанисты. Мне так вообще дела нет, кто как нужду справляет. Ага, то есть педофилия это уже просто нужда. Вот смотрите, какая подмена понятий. И все уже так говорят, так привыкли, потом говорят, так вы говорите, вот есть реальность, и есть язык реальности. Мы к ней применяем другую. Это, знаете, ключ к замку не подходит. Не открывается. Я не могу решить проблему. Научись правильно говорить. Проблема решается легко, если научиться правильно говорить. Как я одному алкашу сказал, ты не водку пьешь, ты пьешь кровь своих детей и жены. Он бросил сразу пить. Просто правильно, и все. Все откроется, все станет понятно. Никаких гуру не надо. Правильно пользуйся своим языком. Вот. Из натуралов на натуралов письмо продолжается. Некоторых посмотришь, так лучше бы они геями были. Честное слово. Такой вытворяет свои ненасытные сексуальные потребности. Я хочу сказать, что натуральное всегда лучше. Потому что оно Божье. Искусственный вы наш. Итак, вот эти западные саньяси, они враги уже потому, что по генетическим, это я на бис, причинам, никогда не поймут менталитета, который естественно существует на нашей территории веками. И потому навязывают свой в обертке духовности, чтобы иметь возможность управлять. Вот недавно я натолкнулся на человека Пол Роджер Уолтерс. Это Пинк Флойд. Кто-то слышал? Пинк Флойд. Вот. Его, похоже, скоро там депортируют из Соединенных Штатов. Ну, за длинный язык, потому что начал рассказывать. Вот. И он как-то рассказывал о Пол Маккартни. Пол Маккартни известный человек. Когда выступал Пол Маккартни, вот эта группа Битлз, все забывали о своих проблемах. Он пел о любви. Он пел о любви. Но вот этот вот Роджерс говорит, а мне мало о любви. Любовь Маккартни, она, вот она любовь, вот одно сердце, но еще, а я пою, я считаю, что ну, полная реальность, это когда вот и сердце, и разум вместе. Ну надо о чем-то и задуматься. Любовь это глагол, и надо понимать, что надо делать. Не просто вот в таком состоянии, а что еще делать в таком состоянии надо. И вот его песня такая. Кто-то слышал Pink Floyd? Вот, ну, переводы. Ну, кстати, они приезжали сравнительно недавно. Пинк, знаете, кто такой? Свинья, да? Такая свинья надувная летает, глаза светятся страшно. Вот, ну, тексты такие. Вот. То есть, ну, кому-то... И вот он говорит, мы должны быть ответственны за мир. Может, кому-то нравится там пассивно наблюдать за бабочками, розы нюхать. Но когда кто-то говорит, что их там дети в опасности, эти люди говорят, ну... Их это раздражает. Не мешайте нам духовно прогрессировать. Вот буквально так. Вот. И я еще, ну, как в поддержку, Вибхути Шакти был недавно у нас. У него есть свой интернет-ресурс, и он там написал, к чему приводит пропаганда гомосексуализма. Я его зацитирую в трех строчках. Если коротко, суть всех законов сводится к следующему. Гомосексуалист имеет право лазить в трусы к моему ребенку, а мой ребенок не имеет права дать ему по морде. К сожалению, славянский менталитет, пишет Вибхути Шакти, с трудом воспринимает угрозы. Славяне наивны, как дети. Они не хотят верить, что им объявлена война. Это война против человечества в целом. Но любая война – это эволюция. А сдаться вот без боя – это деволюция. Вот. Ну и еще, наверное, одну претензию. Я хочу сказать, это все для одной фразы, потому что сильные люди говорят на понятном языке, их понятно, на понятно. Немногие могут и имеют смелость говорить на понятном языке и называть вещи своими именами. Ну, как бы что ни вышло, ну так не принято. И вот одна претензия, пишет Сергей Деревянко. Вы вайшнав или христианин, почему в лекциях 80% цитат из Библии? Неужели в ведических писаниях цитат нет? Не хватает. У меня два ответа. Первый ответ. Во-первых, Шрила Прабхупада, который представлял, был, он пишет, я являюсь незначительным слугой Иисуса Христа. Бхактивинода Тхакур, кстати, был тоже хороший христианин. Он говорит об этом в Бхагавата Пуране. И второй ответ, главный, не потому что те тоже уважали, а второй, потому что больше всего сатанисты обличают сами себя в Библии. Больше всего. Они открытым текстом пишут, что они с нами будут делать. Вот. А так как они возглавляют сегодня всякую религиозную и светскую власть, то не учитывать это верх беспечности. Потому что ни в каких других писаниях, как в Библии, они так вот открыто не заявляют о своих планах. Поэтому я ее цитировал цитирую и буду цитировать. Вот, потому что это документ, так сказать. И вот назло, кто не любит Библию, я прочитаю. От Иоанна святое благословение. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Говоришь, он говорит, нет, это не работает. Не работает. И вот пишет Вячеслав. Добрый день, вопрос к Виктору Савельеву. В одной из лекций сказал, что одной из причин неслышания Бога в своем сердце, а это ключевой вопрос сегодняшней лекции, потому что слышишь, ты не просто его слышишь, там сначала было слово, энергия тоже подается, сила подается, является осуждением. А в другой лекции он говорит, что нормальное явление, это нормальное явление с оговоркой, если не для себя. Можно попросить прокомментировать. Вообще этому вопросу посвящена была вся лекция «Седьмая беременность». Вся. То есть описывается разница между гневом и злостью. Гнев – это для сильных и только для сильных, а злость – удел слабых. И сразу хочу сказать, кто-то скажет, а Порошенко, наверное, сильно, сильный человек? Нет, он слабый человек. И не причисляйте к сильным людям, назначенных во власть. Это марионетки. Они продажные, а марионетка и без своих сирк-юриков, охраны и денег, они ничто. Сильный человек, он сам по себе, ему ничего не надо. Там Порошенко не чудеса и знамения сопровождает, а сирк-юрики и деньги. Вот. Чудеса и знамения. Вот. И зачитаю. Чем гнев отличается, то есть, вообще я сейчас зачитаю, чем сильный отличается от слабых. Сильные, они всегда благочестивые или праведные. Если гнев, это не моя цитата, это один христианин пишет, опять же. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален, и это есть поступок праведных. Гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение. И негодование против греха является безгрешным и не чужд Богу. Гнев неблагочестивых направлен против ближнего и считается греховным. Способен перерастать в злость и желание мести. Человек, который сам неправеден, не может испытать праведного гнева в силу того, что неправедный ищет причину сбросить бремя, образовавшееся у него внутри из-за многочисленных нарушений нравственного порядка. Это эмоциональное проявление именуется злостью в активном проявлении и завистью в пассивном проявлении. То есть каждый неблагочестивый поступок, а неблагочестивый поступок откладывается внутрь бременем только тогда, когда его назвал благочестивым. Если когда я понимаю, что это неблагочестиво, оно плавает на поверхности как пена и ждет своего разрешения, оно не дает мне покоя. Ну я просто назвал это нормально, оно олегло туда, и оно меня там зудит. Я завидую, почему там есть, у меня нету. Не видя причины. Вот возникает зависть. И я ищу, на кого вылить это бремя. При этом человек уверен в праведности своего эмоционального выражения. Конец цитаты. А, нет, не конец. В отличие от гнева праведного, во всех случаях гнев осуждается и рекомендуется долготерпение, ибо тогда он уже не гнев вовсе, а злость и желание мести. Вот. И я знаю, что было около 4 человека было, которые услышали мои лекции, аплодисменты, все такое. И потом они стали врагами моими. Врагами. Потому что у них просто не получилось. И они пришли там к другим психологом каким-то. Один не хочет работать. То есть он работает, но он не хочет работать. Он не испытывает радости. И он просто боль физическая. И он говорит, вот Голока, Вриндаван. И человек говорит, ну не всем же быть героем. Да всем надо быть героями. У меня каждый день бой. А что, мало таких людей. Бывает, что вот каждый день бой, да. И вечер получилось. Прорвался. Да? Итак, кто же такие сильные люди? Сильный человек не позволяет страху управлять им. Сильный человек сознательно возводит дорогу к успеху, в то время как другой ждет, пока успех придет к нему. Сильные люди не обязательно обладают фантастическим талантом, но всегда стараются максимально реализовать имеющийся потенциал. Они требуют от себя большего. То есть ни один шанс не должен быть упущен. Сильные люди умеют управлять своими эмоциями. То есть они чувствуют то же самое, что все остальные, но они не рабы эмоций. Хотя порой не считают нужным их сдерживать. Сильные люди очень деятельные, они всегда упорно трудятся. Они добиваются результатов там, где другие скажут, это невозможно. Что они для этого делают? Что они для этого делают, чтобы быть такими сильными? А знаете, чем отличаются сильные от слабых? Они не что-то специально для этого делают. Они просто не делают того, что делают слабые, попусту расходуя силы. И что же они делают? Они не тратят напрасно время, жалуясь на судьбу, общество, время, обстоятельства. Они не тратят напрасно силы. Они не бегут от перемен. Они не пытаются понравиться всем. Смотрите, сколько уходят силы. А у всех было одинаково в начале. Источник силы у всех был конфликт, понимаете? Они не тратят энергию на то, чем не могут управлять. Я могу изменить по Запорожью что-то, а в Никарагуа, даже не знаю, что там, и я туда сводку прочитал, и начинаю вот разорять, переживать, ночь не спать, зачем? Они не зацикливаются на прошлом, как было хорошо или плохо, да? Они не завидуют успехам других людей. Почему? Потому что понимают, что успех достигается тяжелой работой. Они не думают, что им кто-то что-то должен. Не думают. Они не совершают одни и те же ошибки. Ну, грабли, да? Они не считают, что простить о помощи стыдно. Интересный пунктик. Только сильные люди могут попросить, а эти нет. Они не сдаются после первой неудачи. Они не ждут мгновенных результатов. Они не боятся одиночества. Вот в процессе этого «не» я специально разместил эти «не» в порядке сначала самые такие глобальные, а потом меньше, меньше, меньше. И потом эти «не» перерастают просто в достижения. Например, дальше. Они не позволяют другим управлять ими. Но чтобы не позволять управлять себя кем-то, надо уже иметь какую-то силу, да? Иногда для какого-то «не» надо уже что-то иметь «да». Ну вот вышеперечисленное исполни, и тогда отвалится. Они не боятся идти на осознанный риск. Не боятся. Они не променяют перспективу на сиюминутную выгоду. Они не бросят дело наполовине. И они не нуждаются в призвании. То есть мы не можем угодить всем подряд. Ну и такие мелочи. Им не надо кофеин для энергии. Им не нужны извинения для того, чтобы двигаться вперед. Вот пока передо мной не изменятся, я туда не приду и не буду. Приходит, как ни в чем не бывало, продолжает свое дело. Вот. То есть он обиды. Они знают, когда нужно сказать «нет». А когда нужно сказать «нет»? Когда Бог говорит «нет». Когда Бог... Слышали вот? «Нет» — это «нет», это вселенное слово «нет» не понимает. Извините, отче наш весь там это... Не веди во искушение, избавь от лукавого, да, что это... Выкинем на помойку эту молитву, что ли? Ну, работает, все же знают, да. А некоторые говорят, надо научиться говорить «нет». Вот надо 40 минут говорить «нет, нет, нет, нет». Потом, когда... «Нет» надо сказать, когда внутри тебя уже сказано это Богом. «Нет» — это говоришь «нет». Мы думаем, что Бог говорит «да, давай, сынок или там дочка, давай, давай». А вы что, не знаете, что Бог тоже может говорить «нет»? Ну как? Вот ты начал, не получилось, начал, не получилось. Бог меня не слышит. Нет. Бог не отвечает. Он просто тебе говорит «нет, дорогой». Он говорит «нет, это не твое». Это не значит, что ты такой гол, как сокол, не имеешь никаких ресурсов. Просто не это, другое, обрати внимание, что-то другое. Ты просто рекламу не ту посмотрел, может быть. Тебя поймали, может, на голый крючок. То есть не знает, что ты никчемный, значит, ты призван в другом. А как определить, что ты призван в другом? Очень просто. Ты имеешь плод, занимаясь малым, имеешь плод, будешь возрастать так по ступенькам. Вот это Божье. Божье, оно растет, как плод в чреве женщины. Не сразу, раз и появилось вот так вот. Вот это Божье. Когда сразу появилось, это подозрительно. То есть, слабые люди делают глупости, думая, что они что-то делают, а на самом деле они просто выбрасывают силы на ветер. Но они думают, что они что-то делают. И что они делают? А вот этот же самый список, только слово «не» уберите, и вы получите, что делают слабые люди. Вернее, куда они выбрасывают. Они тратят напрасно время, жалуясь на судьбу общества, время и обстоятельства. Они бегут. А это ж силы надо куда-то бежать, да. Оно от перемен, перемена за тобой гонится, они бегут от нее. Они пытаются понравиться всем. Они тратят энергию на то, что, чем не могут управлять. Они зацикливаются на прошлом. Они совершают одни и те же ошибки. Они позволяют другим управлять ими. Они нуждаются в призвании, чтобы двигаться вперед. А надо же подкормить публику, чтобы тебе аплодировали, да? Им нужны извинения для того, чтобы двигаться вперед. И самое главное, они не знают, когда нужно сказать «нет». Да, да, нет, нет, прочь от лукавого. Надо еще знать, когда сказать «нет», нет, ничего нет, я сейчас вот погружусь в себя и решу, что нет. Идут предложения, но какие-то надо сказать «да». В общем, кто транжирит энергию на страх, изврат и плотские глупости, тому перекрывается внутренний источник жизненной силы. Им приходится искать в лекарствах, в еде, в людях. Вот места силы, да, поедем давай, там места силы. Посидим там на камешке такое, места силы. Вот. Недавно видел одну статью, медики выбросили, ну не выбросили, выставили перечень лекарств. Немного, что-то около десятка, которые вообще не лечат. И туда что-то такие, как типа пирамидол, что-то такие вот известные, что вот в аптеках и, ну, они вообще не помогают. Провели исследование, они не помогают против того, ну, как должны, по идее, они вообще ничего не лечат. Вот. Но побочные эффекты есть. Вот. Вообще это похоже, знаете, был какой-то фильм. Ну, одного человека ранило, ему тут больно, к нему подходит другой, говорит, что больно, да. Сейчас ты забудешь о той боли. Берет, ломает ему палец, тут вот такое вот лихое лечение, да. Что-то другое, и ты забываешь об этом, организм весь туда, все ресурсы, и кажется, тут не болит. Вот такое вот лечение интересное. Вот. То есть и по аналогии, ни в еде, ни в других людях, хотя, знаете, когда меня начинает что-то злить, когда я понимаю, что не гневаюсь, а уже злюсь, вот, ну не хочу свою дхарму выполнять, я бегу и ем что-нибудь со злости. Ну, для меня это, может быть, самый безопасный способ. Вот. Потому что иначе что-то сломаю. Ну, случается. Вот. Так, и вообще вот эти многочисленные «не», они выглядят, знаете, как экономия. Экономия. То есть вот дали тебе пакет акций, и вот ты вот его расходуешь экономно. А как же Бог, он же безграничный. На самом деле это экономия не за счет невнимательности к людям, а за счет, ну, явного отказа от глупостей. И поэтому эти люди не то, что вот сами в себе двигают свое предназначение, наплевали на всех, то есть они встроены в эту общую картину мира. И поэтому сильные люди, как они общаются? Они общаются, чтобы обменяться идеями, а не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. При этом они не давят на кого-то и не защищаются, если на них давят. Они не тратят на это времени. общаются идеями. То есть они не соревнуются в этом плане. Они много работают. Вот, они так много работают, им завидуют, а ну, завистники даже не могут представить, сколько много они там вложили в свои проекты, сколько трудностей преодолено. Если бы они это понимали, завистники, они бы им не завидовали. Они сказали, не надо. Я сейчас прочитаю их характеристику, а потом вам задам вопрос. Что я не назвал? Одно всего лишь слово, которое самое главное, самая большая утечка сил. Я его не назову. А вы вот подумайте. Если мы вот это, одно слово, будем выполнять, все остальное приложится. И мы сразу станем сильными. Одно слово. Это примерно из того, вот, что значит вот, вайша у торговца, что, какое самое главное качество? Глеб знает, наверное. Да?
Честность.
Нет. Не честно. Честность это браман. Религиозность.
Ну, правильно.
Да, религиозность, религиозность. Ну, как вот все положено, да. Вот. А у кшатрия, у воина, самое главное качество, отличающее воина, не сила, нет, умение прощать. Умение прощать, потому что наказать может только воин. Если меня, то есть не наказать, а прощать. Если меня простит тот, кого я не боюсь, значит, он мне его прощение. А если меня прощает тот, кто может меня наказать, о, это да. И вот поэтому уже вот по этой же схеме надо угадать сейчас это слово. Итак, они умеют терпеть боль. А значит, что такое уметь терпеть боль? Это не значит не только физическую, это значит не применять анестезию, не заниматься, как это называется, антидепрессантами. А, что-то вкусненькое поел и как-то хорошо. Ну, не говорю уже об алкоголе, да снять стресс. Они умеют терпеть это и без этого, без наркоты, успокаиваться. Они терпеливы. Ну, терпение это, я даже не буду комментировать, это с ведической традиции терпение, когда ты красив, хорош, богат, все, и ты это все терпишь. То есть это тебя не, то есть терпелив это не тебе зажали пальцы в дверь, ты терпишь, нет. Когда у тебя все хорошо, и это тебя не развращает от терпения. То есть у тебя сила еще такая, что этот тебя... Ну... Сильные делают то, что должны, независимо от того, как они чувствуют себя в этот момент. Сильные люди без стеснения выслушивают похвалу. Ой, не надо мне так прихваливать. Нет, они, да, да, что да, я такой. Это человек, это я. Ой, да, как Карабас-Барабас. Золотой ключик надо дать такому хорошему. Этот человек я, Карабас сказал, Карабас-Барабас. Так вот, сильные люди без стеснения выслушивают похвалу в свой адрес, и им не свойственна недооценка собственных качеств. У сильных здоровый смех, они не боятся выражать свои чувства, открыты и дружелюбны. Кто-то знает, как звучит здоровый смех? Продемонстрировать может? Нет, это и научное исследование. Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хи-хи-хи, хо-хо-хо. Вот. Здоровый только ха-ха-ха. А все остальные, это оттенки там, превосходство или хата сгорела. Хата сгорела. Хо-хо-хо. Или хо-хо-хо. Ха-ха-ха. Мы так делаем инутит. Ну, здоровый смех. Сильные не боятся установить для себя высокую планку, выше, чем у всех остальных. Сильные не подражают, а ищут новые пути. Сильные осознали свои ценности, которые дают им полноценную жизнь. У каждого ценности свои. Но самое главное качество сильных людей я не сказал. Какие будут варианты? Одно слово. Самое главное. Качество сильных людей.
Я не сомневаюсь в победе.
Нет.
любовь там.
Нет. Нет. Не догадаетесь. Скромность. Если у вас будет скромность, вы сразу станете сильными. Но скромность — это не дешевая вещь. Как говорил Аударитхам, это вещь не дешевая. И сейчас я вам докажу, что это не такая уже дешевая. Из нее вытекают все вот эти. Скромность — это главный симптом и одновременно качественное отличие смелых людей от слабых. Скромность. Священное Писание что по этому поводу говорит? Вот. Апостол Иаков, глава 3, пишет: «Мудрость, исходящая свыше». И мы знаем, что сила, которая исходящая свыше, или изнутри, или из сердца, вот эта мудрость, что делать, а что не делать, мы же запутались. Мы делаем не то, собаке или там коту под хвост всю энергию выкинули, и теперь мы слабые. Мудрость надо иметь. Мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, скромна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. То есть скромность входит прямо в первую тройку. Скромность. Что же такое скромность? Ну, когда эта скромность, как она больше всего, вот этот расход? Ну, например, смотрите, что-то, чего-то я достиг, и то, как только рассказал кому-то, я сразу лишился, меня сразу прикрутили, потому что прикрутили источник энергии. Я позволил себе позавидовать. Тот, кто мне позавидовал, он лишился счастья. Прогрессировать можно только в счастливом состоянии. Только в счастливом состоянии. И за то, что я взял и затормозил окружающих, блеснул хорошей фигурой, лицом, деньгами. А я вот был на Гаити. А вы были на Гаити? Как вы не были на Гаити? До сих пор вам надо съездить туда. Вы что, во Франции не были, да? Вот так вот. А человек, может, не имеет возможности. Вот я так похвастался, люди стали чуть несчастны, все. И я больше никогда не попаду ни на Гаити, что-то случится у меня с фигурой, с лицом и так далее. Чтобы я не сеял вокруг себя вот это несчастье. Потом, говорит, сглазили. Похвастался, конечно, похвастался. А что значит похвастался? Нескромный. Вот. Итак, братья мои, немногие это откуда вообще? Это я конец зачитал. Немногие делаетесь учителями. Мы же люди, мы только чего-то получилось, сразу надо же рассказать, как жить. Вот видите, я в порядке, да? Немногие делаетесь учителями. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все от тела. Из тех же уст исходят благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Если имеете горькую зависть и сварливость, не хвалитесь и не лгите на истину. То есть, если ты зависть и сварливый, ты вообще рот не должен раскрывать. А именно у них он не закрывается. Вот. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но бесовская. Слабые люди имеют бесовскую истину и всем рассказывают. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна и скромна. Скромна. И вот хочется зачитать стишок. Борис Пастернак, это известное имя, да, Борис Пастернак. Быть знаменитым некрасиво, не надо, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивы над рукописями, трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значит, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Итак, скромность – это обратная сторона сильных людей, и нескромность – оборотная сторона слабых людей. И вот эта нескромность, она – это мина под наше предназначение, призвание и так далее, под нашу личность. Только что-то возникает, оборотная сторона. И вот теперь ты должен стать скромным, не гасить всех своим сиянием раньше времени.
А если ты встречаешься с нескромностью чьей-то?
Ну, короткий пример. Вот я читаю переписку, и один человек явно хвастается своим каким-то там удачей. Ему просто повезло, от него ничего не зависело.
Да.
И он так об этом рассказывает, что начинаешь злиться, потому что он делает в этот момент, как-то это все интуитивно понятно. И я начинаю...
Ну, вы же знаете ответ. Сильные люди видят Бога во всех. Бога. Они видят... Если я слушаю Бога, я слышу и от людей Бога. В их присутствии люди говорят божественно. Если я вижу Бога, я вижу Бога. Я вижу все разные и все недосягаемые для меня, такие прекрасные. Я вижу те качества, которых у меня нет. И я понимаю комплектацию, как я сюда вхожу. Если я вижу не Бога, а ну вот свое, я вижу туда, а поскольку очень сложные механизмы, ни одна деталь на другую не похожа, я понимаю, что у них нету этого. И воспринимаю это как недостатки. Вообще, я вот Бог, по своему образу и подобию. Я говорю, у них одни недостатки. Я, конечно же, не понимаю, как тут вписаться. Я единственная правильная деталь, а у них у всех какие-то поломки. Какой-то полуфабрикат. То есть я ничего не могу увидеть, если нет у меня этого. Если и это называется зависть. Я сравниваю себя с ними. И, конечно, я не вижу то, что у них таланты. Я не вижу, я слеп на эти таланты. Это нормально. Потому что у меня другое, если я сравниваю. Потому что если я сравню и увижу, что там такое... Хоть вешайся. И поэтому зависть, она сначала так легонько, потом перерастает в черную, если она так настоявшаяся. И вот критикам. Ну, понятно, да? Вот. Если у меня появилась зависть. В общем, любое качество, хорошее и плохое, оно имеет тенденцию возрастать. Если мы ее кормим. Итак, скромность – это обратная сторона сильных людей. И нескромность – обратная сторона слабых людей. А нескромности. И вот тут вот чудесным образом, чем тупее человек, тем он более себя видит высоко. И чем выше человек, он видит себя низко. Он видит вокруг. И он всего лишь... Сам по себе талант не может существовать, он там поддержался, вокруг него. Все люди на него там молятся, он понимает, что он сам по себе ничего не представляет. Это называется, как называется, кто-то знает, эффект Даннинга-Крюгера. Люди взяли вот эти Даннинг-Крюгер, ну это парочка таких ученых, они провели это эксперименты, взяли успешных людей, взяли неуспешных людей. Вот. Была в Америке такая певица интересная, и полный зал, она совершенно не попадала в ноты, она совершенно не, вообще, я слушал запись, это все. Люди просто хохотали, смеялись, и она, и кто-то, если ей осмелился, пианист, который аккомпанировал, он давился от смеха. Вот так вот. Полные залы было. Она выпустила диски, не туди, а вот эти виниловые вот эти пластинки. Вот она вошла в историю как такая наглая дама, которая. И она до конца, до смерти думала, что она вот ее талант не понимает, завидует. И таких полно. И таких полно. И вот этот эффект Даннинга-Крюгера, это заключается. Я хочу сказать, вот эта нескромность, это недопонимание этой проблемы. Это вещи приводят к обидам, разделениям и, главное, внутренней боли. Мы думаем, что-то вот другое виноват. Вот это нескромность. Ну, взял и похвастался. Ну, кто тебя за язык тянул? И главное, ну, можно по-другому произойти. Вот ты получил даже аплодисменты. И как там в Библии написано? Все, и Бог говорит, ты уже получил награду свою. И Бог тебя не спонсирует новыми силами. А эти люди посмотрели, ну да, как в музее, и ушли из твоей жизни. И ты остался на бабах. Слабый человек. Почему? Похвастался. Нескромный. Нескромный. Сильный человек. Понескромничал и стал слабым. Ну зачем? Вот. Итак, эффект Даннинга-Крюгера. заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей, страдать недостаточной уверенностью в своей силе, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же не склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как сами. Также люди с высоким уровнем квалификации ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, также легки и для других людей. Например, один человек где-то в 10-летнем возрасте обнаружил, что он легко слагает в уме там, шестизначные числа. И когда он пришел в школу, он долго думал, что все остальные тоже так могут делать. Вот. Ну а что, ну вот же, вот видно, да. И был очень удивлен. И вот когда руководство забито бездарными руководителями, эстрада бездарными певцами, религия святыми бизнесменами, вот, то ну, это почерк дьявола. Такие мифические таланты. То есть люди, ну, они мифически используются. Сатана не имеет своих дорог, просто путает дороги Божьи. И вот эта бездарная укомплектация социальных систем, это хороший проводник для разврата, подлости, предательства, проводник царства тьмы. Ну, например, какая самая модная в Америке сейчас профессия, кто скажет?
IT.
Ну, психологи. Психологи. Они все там. Вот. И вот я сейчас скажу, мое собственное наблюдение. Я нигде не вычитал. Если психолог, если бездарный психолог берет за свою работу деньги, мое личное наблюдение, то ему ничего не будет плохого. Пускай дальше. Но если талантливый психолог берет деньги, то он будет жестоко наказан. Дом сгорел, здоровье, деньги куда-то ограбили, что-то будет. Я знаю четверых людей, которые так. Вот последний психолог, талантливый психолог, мистический психолог. Я не беру тех психологов, которые что-то там выучили. Выучили так-то, не беру таких астрологов, которые знают вот это вот, выучили наизусть и всем говорят, это как-то совпадает, им ничего не будет. Ну и тем, которых ты пользуешь, им тоже ничего не будет. Ни хорошего, ни плохого. Чего у них будет? У них будет трата времени. А хороший психолог, если с тебя деньги берет, это еще хуже. Потому что если ему стало после этого плохо, тебе тоже будет плохо. Ты продался. Потому что дьявол берет на работу таланты. Берет. Ему ж надо показать. Вывод. Если вы хотите деньгами поправить что-то, психологии, астрологии, все такое, идите туда, где вас денег не возьмут. Там что-то будет. За это деньги брать нельзя. Веды говорят, за учение, за лечение, и вот за Бога говорит, деньги брать нельзя. Это не значит, ты там вот можешь дать. Но когда так, где уже таксы, все. Это филиал дьявола, а его задача тебя погубить. Потому что талант это не кормушка. Кстати, священников касается тоже. Это не кормушка. Ну, вот то, что я сказал к священникам и психологам, которые бескорыстно любят деньги, это им не поможет. Они как брали, так и будут брать. А вот те, кто к ним ходят, паства, они могут подумать. Люди, которые к ним ходят люди, которые не прорвались сквозь зависть. Была последняя лекция про зависть. Да? Вот есть нормальные люди, гневливые – нормальные люди, жадные – это нормальные люди, вожделенные или это нормальные люди, потому что это все с этим можно справиться. С завистью справиться нельзя. И вот там тут вожделение, гнев, жадность, это все, а они борются, там, там все видно и понятно. Это просто хорошие люди, просто у них есть проблема. Потом они прорываются последней линии обороны к Богу через зависть, и тут уже все хорошо, все хорошо. Это сильные люди. И вот кто не прорвался через зависть, они очень им нравятся, вот такие психологи. Почему? Потому знаете, что там говорят? Там не говорят, работай на общество, защищай родину. Там говорят, самосовершенствование. Там вот, ну, люди, которые не прорвались сквозь зависть, это люди, которые отбрасывают то, что тебе дано, и занимаются тем, что тебе не дано. Вот, зависть. Потому что зависть – это сравнение. Когда ты отбрасываешь зависть, ты понимаешь, что тебе дано. Ты перестаешь сравнивать. Их очень устраивает. Вот я, очистимся. Ой, давайте астральные хвосты сейчас мы вам подрубаем. Узлы кармы развяжем. Вот я, какой же я так. Ой, как не пахнет. Вот, а что, какой я, вот такой я. Вот они смотрят себя, изучают такой нарциссизм. Да? А совершенно отдельно от всего общества. Сейчас мы... И вот эти психологи, мы сейчас вам прочистим, а сейчас вот это все, все эти каналы, а прочистить вас может только прочищенный, ну то есть я, да, вот. А настроиться, надо настроить, а как кто вас настроит, конечно, психолог, ну то есть я, вот. Они метят, в общем, на место, ну, параматмы. Меня очистит только реальная жизнь, ничего меня больше не очистит, конкретно, потому что реальная жизнь, она от Бога, и она не просто то, что тебе, она тебе лишнее. Вот ты понимаешь, это такая задача, и такие вот инструменты пригодятся, такие не пригодятся. Все, вот это все очищение. Ты берешь то, что работает, делаешь, вот все очищение. Не надо никаких специальных очищений. Реальная жизнь. А психолог дает сладкую иллюзию, совершенство в отрыве от жизни. Вот. И еще раз, вот, к христианству обращусь, римлянам. Не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры. Мне понравился вот этот текст, скромно по мере веры, как интересно. А мера, это, знаете, это всегда ограничение. Кому это нравится? О, мир без границ, давайте, вот женщина без границ, мужчина без границ. Я видел такие прям написанные лозунги, как-то страшно как-то без границ, как-то, куда же тебя там попрет-то? Вот. По мере веры, которую Бог каждому уделил. Думайте скромно о себе по мере веры. То есть мера веры – это порция информации к действию твоему, полученную от Бога. Мера веры. Ты понял, поверил, идешь делаешь. Думайте о себе по мере веры. Вот ты... А есть мера зависти – это порция информации, полученная от наблюдения за действиями ближних. Это моя такая трактовка. Есть мера зависти, а есть мера веры. Вот эти призывы к безграничности. Талант тоже ограничен, потому что он ограничен какой-то вот работой. Вот. Ты будешь сильный только тогда, когда, ну знаете, вот если ты на себя много чего лишнего напялишь, будешь ты сильный? Нет, тебе будет что-то мешаться. Правильно? У него Бог там 2 таланта дал, а мне 1. На самом деле не 5 надо талантов, а надо ли? Вот. Ты будешь счастлив только, что есть. Знаете, как скромный, про Википедию говорит, что такое скромный? Это основная утечка. Скромный. Тот, кто держится в рамках. Сдержанный. Скромный в демонстрации обнаружения собственных достоинств. Или заслуг. Умеренный, простой и пристойный. Вот это самое главное, что у сильных людей. Скромность. Если ты это достигаешь, все остальное и подтянется. Трудно скромность. Это знаете, когда вот мне приходится лечить какого-то работягу. Приходит, вот он в бригаде, в этой бригаде 10 человек, там мастер, прораб и так далее. Раз, два, все понятно. Но если приходит прораб ко мне лечиться, тяжело, потому что от него зависит и бригада, и трест там какой-то, на нем висят эти люди. То То есть он хочет, не хочет, ну какая-то вот карма. И поэтому сдвинуть его, вроде одна и та же болячка, но у него сильнее, ну, мне надо больше на него время потратить. Вот так же и на скромность, если вы потратите, будете очень скромно себя держать, вот то все остальное уйдет, вам некогда будет этим заниматься. Просто некогда. Скромность сожрет вот эти все остальные недостатки. То есть оптом дешевле вообще-то, да? И они уйдут в том порядке, в котором они должны уходить. Сами по себе, естественным путем. Итак, синонимы. Беспафосный, беспритязательный, неброский, простой. И антонимы. Несдержанный, тщеславный, претензионный. Кстати, адвокат дьявола видели фильм, наверное, да? Он говорит, самый лучший мой порок – тщеславие. Вот оно, понимаете? Тщеславие, и ты слаб. И слаб, и все. Тщеславный, когда он все уже выиграл, выиграл все, и тщеславие. Он его немножко. Претензионный, вычурный, заносчивый, вызывающий, привередливый, хвастливый, наглый. Вопрос времени, когда станешь наглым. Знаете, что такое наглый? Это когда сильный человек берет вот так вот и так и потихонечку шифонер это двигает. А слабый надо с рывка, понимаете? Вот наглость это вот такое. И что же быть такое скромным? А скромным это просто знать свое место. Не в смысле каждый этот... Как там, знать свой шесток, да, сверчок. Знать свое место. Если я знаю свое место, скромность обеспечена. Это место меня проглотит, все будут на меня вот такие глаза смотреть, как он там удачно вписывается, какой он вообще результативный, как ему там везет, откуда он силы там берет, как вообще он счастливый человек. Ну надо же, вот в это вот искра какая-то, а он просто на своем месте. Как только ты не на своем месте, тебе приходится, потому что на твоем месте. Бог тебе говорит, молодец, еще, еще, еще. Он тебе дает еще бензина туда, впрыскивает вот эта форсунка. Больше силы, больше. Ты сильный человек. Ты это делаешь, 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 делаешь. И по сравнению с этим одобрением, вот этим счастьем, этой деятельности, у тебя похвалы вообще рядом не стояли. Скромность обеспечена естественным путем. Скромность – это знание своего места. А как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Это вот это про скромность, где написано, и вот дальше написано конкретно. Иди на свое дело, все. Итак, быть скромным, знать свое место. Обычно кто призван, ну, слово вообще не выводишь, а вот непризванные хотят объяснить нам про все на свете. Банкроты во всех отношениях. И они обычно дают советы, как это сказал профессор Преображенский, космической глупости и космического масштаба. Помните, да, собачье сердце? Как он... При двух образованных людях ты, а вы еще существо несовершенное, развивающееся, ну, собака вот этого, шариков. И вы даете советы космической глупости и космического масштаба. Я вот что хочу сказать. Есть иллюзия, значит, у тебя все в порядке, ты сильный. Нет. Я хочу сказать, что сильным людям в этом мире... Ни сатанисты никакие, ничего, а твоя готовность выдержать какое-то испытание привлекает к себе это испытание, потому что это испытание, оно делает тебя еще сильнее. И вот вчера мне был звонок из Москвы, и там женщина говорит, вот мужа будут, наверное, сажать в тюрьму, потому что он что-то сделал, я там не узнавал, что он там сделал. Вот, немножко побегал, вот поймали, вот суд. Ну и понятно, плохо, без мужа, без добытчика, да. И я объясняю, что это проблема не только его, а проблема она системна. Вот. Рассказал историю, как одного человека посадили в тюрьму на 5 лет, и ему просто письмо написал, его сразу выпустили. Он прочитал это письмо, он сразу завоевал уважение среди зэков, которые до этого его там, ну, ни за кого не считали. Я говорю, что вот если вас как-то какая-то большая проблема, это означает, что вы сильный человек. Слабым людям проблемы не дают. Понимаете? Я говорю, я вас поздравляю. Главное, не продайтесь на комфорт. Главное, вам надо решить эту проблему. Ну, честно. И тот человек, который посадили, там просто аппаратуру потянул там из ДК какого-то за ерунду. На следующее утро посадили, 5 лет, в Вольнянске там начал сидеть. Через полгода я получаю письмо, я ему письмо, он это прочитал. Еще там 21 день, и он на свободе. Просто чудо происходит, потому что это чудо не потому, что кто-то где-то апелляции, в мозгах что-то поменялось. Свободен. И теперь торгует недвижимостью, экипирован по всем. Он говорит, если бы я в тюрьму не попал, ничего бы с меня не вышло. Вот эти трудности, они что-то во мне ломают, ненужное. Ненужное. Я такой закаленный, просто потому что комфорт меня больше не удержит от следующего шага. И поэтому я сейчас прочитаю одну вещь. Это Андрей Шиповалов, я часто цитирую, и он по этому поводу, у него есть определение сильной личности, и он рассказывает как-то несколько как-то по-своему. Именно способность думать абсолютно по-другому отличала их от всех остальных. Не деньги, не дары, не таланты, а именно уникальная способность думать не так, как все. Они думают откровениями. Сильной личности, как от Бога получают. Итак, сильные люди видят опции там, где их не видят другие. Эти люди могли дать себе опции, которые им не давали и которых не существовало. Они ищут и находят возможности там, где другие опускают руки. Второе. У сильных личностей есть цель и смысл, ради чего они что-то делают. Они имеют определенный план жизни, они придерживаются его. Их жизнь – это не куча беспорядочных событий, а четко поставленные цели. Они не ждут счастливого шанса, они сами строят судьбу. Другими словами, у них есть символ, стимул – страсть. И именно эта страсть позволяет им продержаться на несколько секунд больше, чем остальные. Это было, есть цель и смысл. Третье. Сильные личности берут время обдумать. И кто скажет, ну какая-то сильная личность. Это вот увидел, победил, да, обдумать. Но мы посмотрим в Бхагавад-гиту, там это Кришна Арджуне рассказывал такой массив информации. И что в результате сказал? Хорошенько обдумай и поступай, как знаешь. Слова из Священного Писания. Вот Шапалов говорит, сильные личности берут время обдумать. Хотим мы этого слышать или нет, но большинство ошибок, провалов, поражений происходит именно из-за необдуманных решений. А что такое необдуманное решение? Это значит, долго думаю или мало думаю? Нет, необдуманное решение – это когда меня как ранило, как зацепило, и я с психа что-то решил. Да вот чтобы никогда, вот, да не в жизнь, то до свидания, все. И вытер из телефона этот номер. С психа я это сделал, понимаете? Со злости. Вот это и есть необдуманное решение. Обдуманное решение – это когда ты... Ну, у тебя в голове так хотя бы штиль и какая-то ясность. Четвертое. Сильные личности берут полную ответственность за свои действия. Что это значит практически? Не жалуются, это лишняя трата сил и времени, не перекладывают вину на других, в то время как слабые и ленивые постоянно обвиняют всех в своих ошибках, неудачах. Они признают свои ошибки и не тратят время на оправдание неудач. Они не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом. Эта фраза мне очень нравится. Перестаньте воспринимать реакции других людей на ваши действия, как правила, которым нужно соответствовать. Перестаньте воспринимать реакции других людей на ваши действия, как правила, которым нужно соответствовать. Не они дают вам правила жизни. Они не Бог. Потому что вы обязательно свернете на их призвание, предназначение, если у них, конечно, еще есть. Что навряд ли. Потому что те люди, что с предназначением, они, ну, не лезут в чужую жизнь. Еще такой момент. Мне звонит человек, говорит, у меня все нормально, но какой-то появился безотчетный страх. Вот все нормально, и так вот просканировал, просчитал, все хорошо на годы вперед, но какой-то безотчетный страх. И я хочу сказать, хотя в настоящем все нормально. Когда у человека есть ответственность, страха нет и никогда не будет. Но когда появляется безответственность это что? Вот рядом лежит, я понимаю, что надо делать, но не делаю. Потому что, ну, нигде не написано, и никто не упрекнет меня даже в этом. Но это безответственность. Изнутри подсказала, поправь, положи на место, чтобы около тебя стало лучше, чем до тебя, как ты сюда пришел. И когда появляется безответственность, значит, в будущем появятся санкции за то, что я не доделал. И вот этот страх на ровном месте возникает от безответственности. От ответственности страха не бывает. Некоторые люди говорят, я... Такой ответственный, за все боюсь. Нет, ответственные люди не боятся. Они просто успевают делать следующее дело. Им бояться-то некогда особенно. И страха нет. Вот. Сильные люди учатся всю жизнь. А что имеется в виду? Учатся всю жизнь. Ходят на семинары, тренинги, читают книжки. Нет. Сильные люди смотрят на неудачу, как на возможность научиться. Вот такое. То есть очень практичное. Вот эта школа, школа жизни называется. Они понимают, что это эпизод, а вовсе не определение их качеств. Раз, не получилось. Научился. Раз, не получилось. Научился. А когда мы там бросил, да где же мне повезет? А все свои неудачи он отбросил и постарался забыть. Значит, ты необразованный человек. Да, вы хотите сказать?
Отрицательный результат. Это тоже результат.
Спасибо за дополнение. Вот. Именно способность постоянно учиться, меняться и адаптироваться дает им возможность всегда быть новыми и иметь свежие идеи. И способность учиться делает их интересными людьми. И у этих людей есть свой опыт. И тогда семинары и все такое им просто помогают их разложить по полочкам. И они становятся образованными людьми. Но сначала должен быть материал, фактология какая-то личная. Шестое. Сильные личности не боятся риска. Что это значит? Вроде понятная фраза, да? Но что она значит? Слабые не способны рисковать, они выбирают комфортный путь. Почему? Не потому что боятся. А комфортный путь. В то время как большинство людей зависит от комфорта, именно в трудностях строится характер сильной личности. Больше никак. Седьмое. Сильные личности не ждут похвалы и не нуждаются в особом внимании. Тоже трата времени ужасная. И как это, как называется... Это как бы шлока, а есть растолмачивание этого как. Комментарий, да. Люди сильной жизненной позиции. Не намерены тратить свое драгоценное время на поступки, чтобы заработать похвалу и внимание окружающих. От них всегда исходит уверенность и решительность. Хотя по натуре они никогда не пытаются произвести хорошее впечатление, позитивом и ясным умом сильные личности неизбежно привлекают внимание. А вот люди, которые желают выделиться из толпы, обладают низким интеллектом и заниженной самооценкой. Поэтому им свойственно хвалиться деньгами, влиянием, урывками знаний, которые преподносятся как истина. Сильные личности понимают, что не всегда могут помочь. В этом нет ничего страшного. И поэтому сильные личности, ну, там не получилось, там не получилось, ну и что? Да. А слабые личности скрывают свои поражения. Это тоже затрата энергии. Восьмое. Сильные личности всегда заканчивают то, что они начинают. Когда человек переживает несколько неудач и провалов один за другим, в его сознании рисуется картина, что он неудачник, и от этого происходит разочарование. Вот как я делаю. Готовлюсь к лекции или что-то такое начинаю. Ну, для меня прием, может, кому-то пригодится. Начинаю то дети, то звонки мне не дают закончить. И у меня в голове наступает такой хаос и такое отчаяние. Я это начал, это начал, это начал. И знаете, в общем, все мне еще помогает. Я беру какое-то дело, которое не намечал на сегодня вообще, но оно вот такое маленькое и компактное. Я его довожу до конца. И в голове как-то так сразу, хорошо, хоть что-то сделал до конца. Ну, у меня такой прием. Потом еще, еще, еще. Если я за день только поначинал и еще не закончил, и даже оглядываясь назад, я понимаю, что я все-таки много сделал, я ложусь разбитый. Надо хоть что-то сделать до конца. Хоть что-то сделать до конца. Ну, наверное, я не знаю, в чем тут божественный замысел, ну, это так происходит. Сильные люди, сильные личности практикуют то, во что верят. Когда ты учишься у кого-то, заботишься о том, что позаботишься о том, что твой учитель жил той жизнью, которую он учит. То есть диетолог не должен быть полным и больным, тренер в спортзале не может быть толстым. Тот, кто учит тебя об успешной семье, не может быть в разводе. Кто учит тебя бизнесу, не может быть банкротом в долгах, ну и так далее. И главное, и вот, вот оно главное. Принцип, который сопровождает сильных и успешных людей, это способность видеть то, что другие не способны видеть. Это уникальное мышление, это их поведение, которое радикально отличается от людей последователей. Назовем так, видение, мышление и поведение чемпиона. Это я не для чемпионов говорю, а для всех. И смотрите, убийственные просто фразы. Тебе могут быть даны все инструменты и все возможности. Но если у тебя неправильно построенное мышление, ты даже не будешь способен увидеть возможности, которые находятся перед тобой каждый день. Мышление. Мышление. И чем искажается мышление? Слово главное сегодня. Нескромностью. Нескромностью рушит твое мышление. Скромность хранит. Как это? Целостность. Нескромность. Потому что ты говоришь это не тем людям. Ты их сбиваешь с толку, ты сбиваешь своего предназначения своим хвастовством. И вот приятное. Десятое. Десятый пункт. Приятное. Что должны приятное? Это было как-то жестко, как-то это же мне надо делать. И приятное. Десятое. Сильные личности способны отдыхать и слушать себя. Когда изучаешь жизни успешных людей, выясняется, у них у всех было хобби. Но не могли же они сговориться, да? Некоторым кажется, что отдых и хобби – это трата времени, но это не так. Отдых – это необходимость для каждого успешного человека. Во время тишины и покоя ты восстанавливаешься, набираешь сил. Когда люди не отдыхают, их организм и сознание идет в сгорание. Они становятся злыми, раздражительными, теряют нормальный сон, нервная система разрушается. Всем нам необходим отдых. не только для того, чтобы восстановить наши физические, моральные и эмоциональные силы, но также для того, чтобы услышать Бога и послушать свое сердце. Как пел Макаревич, давайте делать паузы. Да. Кто опоздал, называется «Сильные люди». И Александр Блок называется «Не доверяй своих дорог».
Толпе.
Вы все знаете. «Не доверяй своих дорог толпе ласкателей несметной. Они ломают твой чертог, погасят жертвенник заветный. Все духом сильные одни». Толпы нестроенной убегает. Одни на холмах жгут огни, завесы мрака разрывают. Вот для чего нужны сильные люди. Вопросы.
Концовка Блока великолепная.
Ладно. Хорошо. Эта концовка, как вы правильно заметили, это то, что это как бы конец, каким должен стать сильный человек. Завесы брак разрывает. А я прочитаю о начале. А вы, может, вы, наверное, тоже угадаете. Вы все стихи, наверное, знаете.
Надо, а вдруг я не услышу какую-нибудь
грибку. Перевод Маршака. О, если ты спокоен, не растерян, когда теряет голову вокруг, о, и если ты себе остался верен, тогда в тебя не верит лучший друг. Если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. А если ты владеешь своей страстью, и не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна, если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд, если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел, если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, тогда с годами изменяет силы, и только воля говорит: держись. Если можешь быть в толпе с собою, при короле с народом связь хранить, и уважаемое мнение любое, главы перед молвою не клонить, и если будешь мерить расстояние секундами, пускай в дальний бег, земля твоя, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек.
Рэдьярд Киплинг.
Совершенно верно.
Я вам в три раза лучше перевод предоставлю.
Да.
Есть лучше. Фантастический перевод.
Киплинг, смотрите, какой сильный стих, какие качества. Это я читаю Матхьяму Адхикари, Уттама Адхикари, а тут в одном и говорит, и ты просто человек. Человек, это не просто звучит гордо, да, а это звучит сильно. Вот ты становишься сильным, вот так вот, вот ты вот это все вот это переживаешь, а потом что ты? Все духом сильные, одни толпы нестройные убегают, одни на холмах жгут огни, завесы мрака разрывают. Вот потом твоя задача. Ну вот это надо пройти. И для этого надо что? Просто не хвастаться.